Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Наверное, вы заметили, что голосов жителей Херсона до вас уже не доносится. Первое время, первые дни оккупации мы еще видели этих людей, которые выходят на улицу, несут украинские флаги и пытаются высказываться по поводу этой самой оккупации. Потом эти люди исчезли полностью, исчезли с экранов, но федеральных каналов российского телевидения, это уж я вообще молчу, и как будто бы нет. Есть только те, кто озвучивает якобы их волю. Это 1,5 человека, которые говорят, что Херсон хочет быть в составе Российской Федерации, на что благосклонно Дмитрий Песков отвечает, что ну, если будет на то воля народная, то, конечно, примем, куда деваться. Какова эта воля народная? Где этот народ? Куда он подевался? Мы об этом будем говорить сегодня в нашей программе. Но мы начнем с военной стороны дела. Как сейчас? Что сейчас вокруг Херсона? Можно ли его освободить? Когда это может произойти? Об этом наши гости, надеюсь, нам расскажут. Сначала сюжет.
Россия попытается захватить всю Херсонскую область в ближайшие дни. К такому выводу пришли эксперты Института исследования войны. По их словам, российские войска готовят захват 2 населенных пунктов на границе с Николаевской областью – Брускинской и Большой Александровке. Эти позиции помогут России укрепиться на юге Украины и возобновить движение на запад, в сторону Николаева. Несмотря на протесты жителей Херсона, в конце апреля российские военные поставили в оккупированном городе свое правительство. Управление получил Владимир Сальдо, бывший член пророссийской партии регионов. По словам российских государственных информагентств, команда Сальдо не планирует создавать из Херсонской области независимую республику. Вместо этого они готовят обращение к Путину, чтобы он своим указом присоединил всю Херсонскую область к России. На других участках фронта российская армия на успехи не рассчитывает. На востоке со стороны Донецка и Луганска наступление не движется. Возле Северодонецка идут бои. Пока информации о продвижении российских войск нет. На севере под Харьковом российскую армию вытесняет украинское контрнаступление. Город теперь обстреливают реже. Российской армии теперь не до этого. Приходится обороняться и отступать.
Итак, с нами на связи Алексей Мельник. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Алексей, я бы вот начала с этого ужасного момента, когда все-таки удалось российским войскам оккупировать Херсон. Можно ли это как-то объяснить и понять, почему это случилось? Мы вот только что услышали, ну, не так давно ответ Алексея Арестовича. Одним, он выразил это одним словом, неприличным. Я попытаюсь эквивалент ему подобрать, вот тоже из жаргона, но такого журналистского, просос есть такое выражение, когда какой-то материал, вы упустили какую-то информацию, вот прососали, я бы так сказала, перевела его слова с неприличных, это слово, на другой жаргон, более, наверное, удобный, возможный в эфире. Что случилось, почему им удалось захватить город так, что сейчас не пикнуть в этом городе людям?
В данный момент, наверное, преждевременно делать окончательные выводы, но действительно есть, об этом говорили не только Арестович, другие официальные лица. Арестович, он, кстати, официальной должности такого нет, очень трудно может позволять свободу. Но даже по сообщению официальных лиц действительно были некоторые подозрительные действия, где-то связанные, наверное, с предательством, может быть, на Балканской обстановке. То есть все это в комплексе как раз и привело к тому, что Херсон стал одним из тех мест, куда практически беспрепятственно продвинулись. Причем, если мы говорим о северном направлении, продвижении на Киев или в сторону Чернигова, где, в общем-то, вероятность оценивается достаточно низкая, то продвижение со стороны Крыма в случае войны было абсолютно очевидно. Но, скорее всего, ответ на эти вопросы не получен, наверное, после войны.
Спасибо. Спасибо, Алексей. Я бы переадресовала этот же вопрос Александру Коваленко. Александр также военный аналитик и автор блога «Злой одессит». Да, кстати говоря, Александр, только что вот в программе «60 минут» печально известные, вот сообщили о новых ракетах по Одессе, которые оказались старыми. Вот им хочется и хочется тиражировать и тиражировать. Опять сказали сегодня, что вот мы уничтожили штаб израильских террористов в гостинице «Грант». Оказалось, что это все та же ракета от 9 мая по гостинице, которая была абсолютно пустая. В ней не было ни террористов, ни отдыхающих. Просто пустой объект. Еще и, как говорят у вас в городе, пророссийского такого вполне олигарха. Ну, дело сейчас не об этом. Речь о Херсоне. Как вы объясняете, почему удалось его вот так прихватить?
Ну что ж, последовательно по пунктам. Напомню, что фактически российские оккупационные войска не объявили о контроле над Херсоном 2 марта 2022 года. Ну, с 24 февраля это, по сути, больше, чем неделя продвижения в данном направлении. Нельзя сказать, что это была легкая прогулка, учитывая то, что расстояние позволяло и намного быстрее дойти до Херсона. А второй очень важный момент – это то, что с 2 марта они не полностью контролировали город, они лишь зашли и контролировали в основном центр города, ряд основных улиц, чтобы иметь выезд, сквозной выезд через город. То есть говорить о полном контроле тогда не приходилось, там было менее 50%. А почему не удалось организовать непосредственно оборону? То, что говорит Арестович, ну, в принципе, я это никак не буду комментировать абсолютно. Анализ ситуации следующего характера. Когда идет достаточно большой наплыв батальонно-тактических групп противника перед наступлением, всегда идет артподготовка. Используется ствольная артиллерия, реактивная артиллерия. К тому же мы прекрасно знаем, что с 24 февраля на протяжении где-то еще нескольких дней достаточно массированно использовалось ракетное вооружение, более-менее, условно так, высокоточное и современное, такое как крылатые ракеты «Калибр», опять-таки 9М723, 9М729, ЧВТРК «Искандер» и так далее. То есть представляем себе следующего рода ситуацию. Наиболее боеспособные, готовые к отражению атаки подразделения вооруженных сил Украины распределяются на соответствующих рубежах для того, чтобы оказывать сопротивление, но они при этом уничтожаются в результате ударов артиллерии противника. То есть мы точно такую же картину сейчас можем видеть, например, в Чернобае. О ней многие уже наслышаны, но это не конкретно об этом населенном пункте, поскольку к нему большинство ситуаций, конечно, это все-таки более информационный пиар, но в целом этот населенный пункт достаточно выгоден и очень важен тактически и стратегически для того, чтобы осуществлять наступление в направлении Николаевской области, непосредственно Николаева. Сосредоточение там сил и средств – это вынужденная мера российских оккупантов, без которой они просто не смогут продвигаться дальше. Но при этом этот населенный пункт простреливается на ура украинской артиллерии. Вот точно такая бы ситуация возникла, если бы мы приняли оборонительные позиции – достаточно серьезные, в самом начале полномасштабного вторжения именно с территории временно оккупированного Крыма. Наши позиции были бы просто-напросто в течение недели все уничтожены, наиболее боеспособные подразделения и техника были уничтожены. Сохранив именно личный состав вооруженных сил Украины, мы смогли его, скажем так, тактически отступить. Да, действительно, это сейчас получается временно оккупированная территория. Но аналогичная ситуация наблюдалась в Сумской области, Черниговской, Киевской, когда тактическое отступление растягивало резервы и возможности российских оккупационных подразделений. И уже непосредственно, когда они были в состоянии изнеможения, осуществлялись контрнаступательные действия. Аналогично мы увидим через месяц-полтора то же самое в отношении Херсонской области.
Спасибо. Я как раз, вы меня опередили, хотела этот прогноз уточнить, потому что вы сейчас услышите голос человека, который там живет, и хотелось бы понять, сколько им еще страдать. Но, Алексей, я вашего тоже хотела бы узнать мнение экспертного. А вы как оцениваете перспективы вернуть город? В какие сроки? Ну, это мы, конечно, тут не можем строить прямо уж даты называть. Но как примерно вы оцениваете возможность его вернуть? Когда? И как?
Я не буду говорить по сроках во временном измерении. Я могу просто сказать по условиях, при которых возможно, будет возвращение, деоккупация не только Херсона, а других территорий. Сейчас на фронте наблюдается определенная стабилизация, какие-то локальные успехи, хотя, ну, я так говорю, именно вот в текущий момент. Потому что то, что происходит, например, на Харьковском направлении, там, то есть, может быть, тактическое продвижение идет, украинский пульс, но это скорее больше, чем то, что локальный успех. В какой-то момент мы ожидаем, есть для этого предпосылки, Украина сможет накопить наступательный потенциал, то есть переломить ситуацию. Ну и тогда, когда, я думаю, что Херсон, в общем-то, достаточно тяжело будет удержать, особенно те войска, которые там сумели российские перейти через, что прежели себя практически, ну, или ограничили возможности снабжения, подкрепления. Вот. Поэтому это вопрос не только времени, но скорее вопрос того, как быстро Украина сможет накопить потенциальные ресурсы. Кстати, в недавнем интервью замминистра обороны Украины Анна Маляр различила некоторые такие ориентировочные цифры, она не говорила о личном составе, о том количестве экипировки, которое нужно для обеспечения резервов. То есть там речь идет где-то о 500 тысяч, это не только вооруженные силы, но и другие структуры, и то есть еще определить, насколько это то, что Украина вообще-то собирается накопить в плане личного состава. Плюс вооружение, это не просто количество вооружения, это качество новое вооружение, которое позволит Украине совсем показать другой совершенно вид ведения, или образ ведения войны для россиян. Это уже, наверное, россияне смогли почувствовать на примере Байрактара, на примере Стразилитанка, переносных единицах ракетных комплексов. И сейчас подходит очередь уже артиллерии, современных систем обнаружения, наведения. Я думаю, что вот это вот это больше характеризует момент, когда может наступить время освобождения Херсона.
Спасибо, Алексей. Я приношу извинения нашим слушателям и зрителям, потому что звук не очень. Сегодня плохой звук у Алексея. Обычно бывает лучше, может быть, микрофон барахлит. Но вот понять все-таки можно то, что он говорит. И сейчас вы услышите человека, который живет в Херсоне. Мы его показывать не можем. Мы даже голос его давать не можем. Вот мы записали звук голоса и... Тот голос, который вы слышите, это голос нашего сотрудника. Потому что подставлять человека невозможно. Вот в таких условиях они сейчас живут. Как они живут, вы сейчас услышите.
Сейчас опять перебита связь. Если отрубят сетевой интернет, то останемся опять в пузыре. Поняла, что сейчас это мой главный страх – не знать, что происходит с родными.
Да и отсутствие возможности следить за новостями гнетет не по-детски. Надеюсь, не будет повторных трех суток, как это было с 30 апреля по 3 мая. Тогда часов в 7 вечера 30 апреля пропала вся связь и интернет. Первого было глухо, как в танке. Второго мы смогли отправить СМС с огромным трудом. Интернета все еще не было. 3 мая после обеда появилась обрывками связь и интернет.
Особенно ненавидишь себя, когда из твоего города летят ракеты в соседний, а ты ничего не можешь сделать и даже предупредить, потому что тревога все равно срабатывает позже, а у нас ее вообще отключили. Мы словно в концлагере ходишь с опущенной головой и максимально прикрываешь лицо. Но и этого недостаточно, чтобы они молча проходили мимо. Обязательно надо что-то сказать или отпустить какую-то шутку, от которой мороз по коже. Мы хотели выйти на митинг 9 мая уж хотя бы с ленточками, мать его, нашего же украинского флага, но по периметру предполагаемого места проведения на всех домах были снайперы. Так что если вдруг кто-то скажет: «Ой, все, всех нацистов перебили, жители хотят быть Россией», это не так, не хотят. Люди пропадают каждый день, многие больше не возвращаются. Не будет никакого присоединения, это картина для СМИ. Нас грабят, вывозят зерно, жгут леса. Этого не было ни в Крыму, ни в Донбассе. Херсон – разменная монета. Люди тут всего лишь щит и пушечное мясо. Так что перспектив ноль. Добавлю, что вся гуманитарная помощь из других стран отбирается вместе с фурами. В лучшем случае водитель идет пешком обратно, в худшем – обстрелы и как повезет. А после того, как отбирают, продают ее за баснословные деньги нашим же людям. у которых нет другого выбора, так как наши продукты не разрешают ввозить. Лекарств в городе нет, очень высокая смертность от хронических болезней, сердечники, диабетики и онко. Лекарства возят нелегально из Крыма, например, баллончик для астматиков, который стоил в мирное время 60 гривен, крымчане, хотя перекупщиков у всех народов хватает, чтобы не обидеть крымчан, продают за 350 гривен, почти в 6 раз дороже. И люди берут, у них нет другого выхода. Снять деньги с карты – вопрос удачи, потому что ты можешь простоять хоть и 6 часов в очереди, перебьют интернет и все на смарку, или закончатся деньги. Жизнь превратилась в выживание. И, безусловно, есть люди, берущие гуманитарку у рашистов, но я их не могу осуждать, видя цены и невозможность снять деньги. Единственный способ выжить в таком случае – брать у них то, что они украли из наших же магазинов. Запаши нашей муки, с элеваторов и мелочь типа одной банки тушенки.
С вами на связи Леонид Швец, журналист из Киева. Леонид, здравствуйте. Что, здравствуйте. Леонид, что можно сказать этим людям?
Ну, в оккупации не только Херсон, к сожалению. Какая-то часть и Харьковской области остается под оккупацией, та, которая на восточном берегу Северского Донца. Часть Луганской области, Донецкая, часть Запорожской области под оккупацией. Поэтому ждать, надеяться, если есть возможность выбраться, лучше выбираться, конечно. Но известно, к сожалению, что из Херсона не позволяют выбираться, невозможно выбраться в сторону Николаева, хотя до Николаева ну, на машине это где-то ну, там 70 с хвостиком километров, это час езды, чуть больше. Невозможно. Люди выбираются какими-то обходными путями, некоторым удается. А говорят, что оккупанты позволяют уехать в Крым. Вот и мне известна, по крайней мере, одна история, когда люди через Крым, из Крыма в Москву, из Москвы в Латвию, и оттуда вот каким-то образом им удавалось вернуться обратно в Украину. Вот такая ситуация. Этим людям не позавидуешь. Вся страна ждет в любой момент прилета ракеты, а там они еще и ждут того, что в любой момент кто-то может прийти. Известно, что люди очень тщательно отслеживают содержимое своих телефонов, потому что одна из главных забав патрулей и прочих на проверяющих, посмотреть, что у вас в телефоне, что вы сняли, какие у вас контакты. При малейшем подозрении люди идут на подвал. В Херсоне есть такая же пыточная, как известно, есть в Донецке знаменитый этот мелкий концлагерь «Изоляция», о котором уже, ну, как бы уже международная общественность знает. Такое же есть и в Херсоне, об этом известно. Люди действительно пропадают, активисты пропадают. Те манифестации, которые мы видели в марте, которые так всех восхищали, еще и в апреле были выступления людей под украинскими флагами с пением гимна, сейчас их практически нет, их подавили. Работают по активистам, работают по спискам. Известные имена, известные фамилии, известно место жительства людей, которые не лояльны, как бы по определению не лояльны. Вот эти люди пропадают. Частью из них проводится работа. Некоторые, я сейчас могу, знаете, путать, может быть, чисто херсонскую ситуацию. Там, наверное, есть какие-то особенности с Мелитопольской. Мелитополь – это все-таки уже Запорожская область. Ну, принципиально методы работы те же. Там работают сотрудники ФСБ и Росгвардии. Как говорят, многие из них из Крыма. Вот они там вот таким образом наводят порядок. По наводке местных коллаборантов они ходят по квартирам и вот работают с активистами. Ну и в первую очередь, конечно, с теми, кто организовывал, вряд ли можно говорить уже в настоящем времени, вряд ли организовывал вот эти вот митинги протеста.
Спасибо,
Леонид. Устанавливаются российские порядки.
Да. Да, спасибо, Леонид. Мы сейчас покажем вам сюжет о человеке. Вот лицо. Вы, наверное, ну, не знаете, кто это и что это. Мы до сих пор его не знали, кто это и что это. Это как вот лицо новой херсонской власти. Это выходец из Херсона, это местный житель. И сейчас на его мнение, на его суждение ориентируются все федеральные каналы и демонстрируют его россиянам, как вот же он, глаз народа. Смотрим.
Житель Херсона Кирилл Стримаусов, назвавший себя замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области, сообщил РИА Новости, что в регионе готовятся обратиться к Владимиру Путину с просьбой о включении в состав России. Дату и формат обращения не уточнил. Отметим, что это уже не первое заявление Стримаусова такого рода. 11 мая замглавы заявил, что Херсонской Народной Республики создаваться не будет и референдума в регионе проводить не намерен. 28 апреля Стримаусов объявил, что Херсонская область с 1 мая переходит в рублевую зону. Его идея заключается в том, чтобы в переходный период, который займет до 4 месяцев, в регионе будут ходить рубль и гривна. Еще он обещал восстановить памятник Ленину в Херсоне и вернуть исторические названия улицам. 11 мая Стримаусов заявил, что в Херсонской области с нуля создадут пенсионные органы и выстроят банковскую систему. Отделения российского банка могут появиться в Херсонской области до конца мая. Сейчас по этому вопросу ведутся переговоры. Он также добавил, что область должна полноценно переходить на рубли. Стримаусов, который стал рупором оккупации Херсона, родился 26 декабря 1976 года в поселке Гольмовский, относящемуся к временно оккупированной ныне Горловке Донецкой области. По окончании Тернопольской академии народного хозяйства он работал рыбным инспектором в Херсонской области. В 2009 году Стримаусов зарегистрировал информационное агентство «Таврия Ньюс» и превратился в журналиста, хотя скорее просто создавал скандальные инфоповоды, на ура расходившиеся в российских СМИ. Параллельно он выступал активистом деструктивной секты «Концепция общественной безопасности». Она долгое время была на полулегальном положении даже в России. Активисты организации в Херсоне участвовали в местных антимайданах, избивая жителей города. В 2016 году Стримаусов создал очередную общественную организацию «Украинский центр экологической самообороны». В 2017 году стал участником драки в горсовете Херсона, избив полицейского. В 2018 году отметился выстрелом из травматического оружия в охранника платного пляжа. И, наконец, напал на сотрудников СБУ, осуществлявших конвоирование депутата Евпаторийского горсовета оккупированного Крыма Сергея Осьминина. В том же 2018 году стал председателем Херсонской городской организации Социалистической партии Украины. Правда, в 2019 был исключен, вероятно, за нападение со стрельбой на редакцию городской газеты «Новый день». Несмотря на уголовное дело, открытое в связи с нападением на сотрудника СБУ, летом 2019 года Стримаусов даже принял участие в выборах в Верховную Раду, набрав целых 1,74% голосов. С началом эпидемии коронавируса Стримаусов немного сменил риторику, став позиционировать себя как ярого противника карантинных ограничений и обязательной вакцинации.
Но вы видите, что исключительно достойная персона теперь озвучивает как бы устремление жителей Херсона. Но самое интересное, что 2 часа назад, в 17:25 по московскому времени, этот человек был в прямом эфире программы «60 минут». Интересно не то, что он был в эфире, он теперь во всех федеральных эфирах, а вот вы сейчас будете этот фрагмент смотреть, обязательно обратите внимание на правый верхний уголок экрана, где показывают как бы кадры освобожденного с их точки зрения Херсона, где люди стоят с красно-сине-белыми флагами, пляшут, радуются вот своей новой свободе. Обратите внимание на этот уголок, а потом мы вам прочитаем ответ жителей Херсона, что все это значило. Смотрим.
Во-первых, когда мы выстроим полную вертикаль власти, которая сегодня выстраивается исключительно жителями Херсона и Херсонской области, мы сможем тогда организовать структурную форму управления по всей области в той целостности этого региона, который сейчас и существует. Это, возможно, будет проведена реформа, которая вернет к правильному, адекватному пониманию слова «районы» еще времен Советского Союза. Так будет легче, так будет правильней. Второй этап – это, конечно же, подготовка экономических отношений с уже с действующими субъектами Российской Федерации и переход на полноценный расчет в рублях. Соответственно, переход всей законодательной базы позволит уже на определенных этапах понимать, что мы как полноценная структура можем конкретно вливаться в состав Российской Федерации. Далее, как мы и говорили, это возможен любой диалог. Но, как показывает практика, этот будет диалог вестись уже на четко отработанной территории, которая будет возвращена, повторюсь, в лоно исторической справедливости и, конечно же, социально-экономического равенства для всех жителей Херсонщины. Тогда мы будем определяться. Конечно же, я согласен с тем, что нам необходимо услышать мнение народа, но для того, чтобы это мнение было адекватным, мы должны выйти из состояния толпы или страха, который постоянно навязывается вот этими оставшимися элементами неофашизма, которые с помощью киевских властей вселяют людям некий вот такой страх или какую-то иллюзию вот этой вот формы возврата к той Украине, к которой мы уже на Херсонщине никогда не вернемся. Соответственно, форма перехода в субъект Российской Федерации может непосредственно уже рассматриваться, конечно же, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, который скажет, это будет вот так или это будет вот так, как это правильней к тому времени, когда мы подготовим уже конкретно Херсонскую область как полноценного субъекта Российской Федерации.
Ну, прежде всего, конечно, этот выбор должны сделать жители Херсонщины.
Вы должны...
Ну и так далее. Неважно уже. Дальше он будет рассказывать о том, что мы должны перепись населения сначала провести для того, чтобы этот устроить. Это уже дальше все неважно. А важно вот эти кадры. Мы их отправили в Херсон. Вот какой ответ мы получили. Дело в том, что снимали действительно в Херсоне. Вечный огонь вроде бы наш. Но не забывайте, что с 1 по 11 мая въезд и выезд из города был запрещен. И въезжал весь актерский состав к 9 мая из Крыма. Цена участия 500 рублей. Везде, пишет нам автор, были блокпосты. Не пропускали и пеших местных в эту зону кинотворения. Кинотворение, так он называет вот эти кадры замечательные. Потом всех вывезли. Несколько больших автобусов проезжало по дороге мимо моего дома в сторону Антоновского моста. Напоминаю, что нам-то ездить нельзя было в этот период. Так что снимали в Херсоне. Заключает автор, 5 ИУТ местной самопровозглашенной власти и актерский состав. Вот я передаю слово Александру Коваленко. Александр, вы этого человека, вы про него, наверное, раньше слышали. Там же клейма вроде бы стать... Это, наверное, сразу было понятно, что ставку будут делать вот на таких. На таких, как их там... Персонажей.
А посмотрим давайте на того, кто сейчас находится у власти, так называемой ДНР. Ну, кто такой Денис Пуширин вообще, в принципе? Ну, МММщик-тысячник. Подобного рода фактически марионетки, которые не имеют и не представляют из себя абсолютно никакого политического веса, всегда используются для того, чтобы возглавлять некие эфемерные народные республики, администрации. А в сюжете, который вы показали, вы очень четко, кстати, отметили тот факт, что он, по сути, велся, курировался достаточно давно соответствующими спецслужбами Российской Федерации. То есть все те организации, которые он, в которых он принимал участие, организовал, даже то СМИ, которое он одно время как журналист вел, оно все откуда-то получало соответствующее финансирование. А откуда бы, если не от политических сил, непосредственно пророссийского толка, ну, например, та же самая партия регионов и так далее... Это была самая настоящая сеть средств массовой информации, разного рода персонажей, активистов, общественных деятелей и так далее, которые выполняли свои функции достаточно предельно ясные. Участие в информационно-психологических спецоперациях против Украины до 2014 года одного типа и уже после 2014 спецоперациях другого типа, более агрессивного гибридного формата. И последнее его фактически достаточно масштабное участие в подобного рода ИПСО – это антивакцинаторское движение, которое, опять-таки, прекрасно известно, курировалось из-за России и использовался ресурс этот для дестабилизации социально-общественной обстановки в Украине. Служба безопасности Украины в прошлом году и позапрошлом году провела ряд соответствующих мероприятий по раскрытию сети подобного рода активистов, которые принимали участие в подобного рода ИПСО и финансировались из России. Ну вот, этого, что называется, не дожали.
Ну вот получается, Александр, да, получается, что даже в мирное, теперь это можно время назвать мирным, которое было до 24 февраля, хотя считалось, что война, но вот теперь уже в сравнительно мирное время власть знает, что именно этот человек тот, на который в немирное время будет сделана ставка. Но сделать ничего нельзя. Он гражданин страны, житель города. Вы прекрасно понимаете, что его поставят как флаг Российской Федерации вот в ситуации оккупации, но сделать ничего нельзя.
Я вам скажу даже больше. Фактически я еще до 24 февраля 2022 года 8 лет гибридной войны с Российской Федерацией, принимал участие в разного рода, опять-таки, ток-шоу, съемках и тому подобное, в которых пересекался с десятками экспертов, так называемых политологов, политических деятелей, ну, например, такой партии, как ОПЗЖ, которые находились на финансировании ОПЗЖ, которые получали от них деньги на свои какие-то мероприятия, на свои общественные организации и так далее, и которые распространяли именно пропаганду российского толка, российские нарративы в прямом эфире. Что против них могли сделать? Например, Служба безопасности Украины, если этот человек говорит так, ну, он имеет право на свободу слова. Ему запретить говорить нельзя, он же не призывает в открытую в Украину Путина. Он очень латентно проводит вот подобного рода пророссийскую политику,
или распространение как, или как вот Медведчук, этой пропаганды. Вспомните, как Медведчук всегда. Ну, я против аннексии Крыма, я против.
Ну вот, опять-таки, пример. Фактически каждый депутат ОПЗЖ, мы прекрасно знаем, что это были за люди, что они себе представляли. Но не все из них, например, как Кива, фактически, ну там просто не хватает достаточно интеллекта, чтобы латентную вести, ну можно было вести латентную игру. Но тем не менее, даже его не особо трогали, поскольку что скажет, например, международное сообщество, если вдруг начнется притеснение неких средств массовой информации, политических деятелей, активистов? Они же это все именно таким образом и выставляли. Якобы в Украине ущемляются права и свободы. Та же самая партия ОПЗЖ очень часто обращалась за помощью к Сенату Франции. Там был определенный пул пророссийских сенаторов для того, чтобы именно интегрировать, например, во французскую информационную среду информацию о том, что якобы в Украине ущемляются права и свободы СМИ. Например, в отношении такого ресурса, как страна UA.
Одним словом, заранее страна, государство заранее знает, кто в случае оккупации, агрессии, кто из ее граждан станет тем, на кого сделает ставку вот этот самый враг, и кто объявит, что мы теперь хотим быть частью России. То есть это все как бы проанонсировано фактически заранее, но сделать с этим ничего нельзя, потому что страна демократическая и свободная, так?
Именно так.
Давайте мы послушаем, уважаемые гости и наши зрители и слушатели, которых я, кстати говоря, призываю всегда писать в наш чат. У нас работает чат во время прямого эфира, если у вас есть вопросы к гостям или мнение. И если, ну, совсем идеально, хотя слово плохое идеально, если среди наших зрителей окажутся все-таки жители Херсона или граждане Херсона, которые уже там не живут, и выскажутся по поводу того, что им сейчас навязывается за них. Давайте послушаем опрос москвичей. Зачем России-то Херсон? Послушаем.
Будет полный выход к морю. То есть, понимаете, не только Крым и там Новороссийск, а так вот это все южное побережье пойдет, отойдет к России. А так вообще-то, если люди, живущие там, говорящие по-русски, думающие по-русски, в сердце, то я думаю, однозначно надо рассмотреть их предложение, чтобы войти в состав России.
Мне кажется, Россия так большая, и России есть куда тратить свои деньги на свой народ непосредственно. И если прибавится новый какой-то народ, новые люди, соответственно, это новые траты. То есть есть ли в этом выгода? Вот в этом вопрос.
Ну, если это будет спасать жизни людей, наверное, нужно. А если это для какой-то административной галочки, наверное, не нужно.
Ну, это нужно спросить сначала у населения Херсонской области. Хотят ли они?
Это в первую очередь надо не у России спрашивать, а у жителей Херсона и Херсонской области. Если жители Херсонской области проголосуют, будет состояться референдум, пожалуйста. Мы готовы принять всех людей. всех, всей республики, как раньше было.
Как посчитает нужным Владимир Владимирович Путин? Я считаю, как он посчитает нужным, значит, если ему это нужно будет, то и России это нужно будет, я так считаю.
Очень нужно, потому что это исконно нашей русской земли. Он молодец, так и должно быть. Вперед за победу, за будущую нашу Россию, за русскую нашу империю.
Я не имею права рассуждать там за них, как решать. Но если они считают так нужным, значит так нужным. Естественно, это будет лучше принадлежать России, чем непонятно каким супостатам и всяким не нашим, так сказать, которые мутят все это с Запада.
Ну, для начала без референдума присоединять что-либо однозначно нельзя. Это такая вещь, которую нельзя назвать в целом демократическим решением. Ну а что касается того, нужно ли это вообще Российской Федерации, ну я не берусь рассуждать о геополитике, не моя специализация, но думаю, определенные проблемы всегда будут, учитывая нашу репутацию на мировой арене и то, что касается присоединения территорий.
Я считаю, что да, Россия должна быть восстановлена в границах 45-го года согласно всем международным законам. Последняя горячая война является основанием для определения границ государств. И поэтому, да, Украина тоже должна быть в составе России.
Ну, вот Леонид Швец, я тут как-то вот понятно, ну тут слов-то у меня нет, но на что обратите внимание? Ну, бывают разные опросы. Этот слов нет. Обратите внимание, что люди в России все еще думают, что херсонцы могут что-то решать. Вот на это обратили внимание, что они действительно верят, что вот те, которые как бы нейтральные, как бы это те, которые думают, что пусть они сами решают. То есть они думают, что будучи в оккупации, они что-то сами решат. Обратили внимание?
Ну, дело в том, что про опросы в нынешней России сказано очень много и специалистами, тут ничего не добавишь. Люди не всегда говорят то, что думают, и не всегда они говорят о том, о чем у них есть свое собственное мнение. Да? Их мнение сформировано последним выступлением, не знаю, какого-нибудь там Киселева или Толстого, или кто там еще там, Скобеева там, и так далее. Алгоритм же старый, алгоритм 2014 года. Завели войска, имитировали волеизъявления и поехали дальше. Как бы вот все. В этом случае, обратите, кстати, внимание, что Стримоусов предлагает не заморачиваться этой всей фигней, да, а вот как вот эта женщина сказала.
Как
вот
Путин, Владимир точно, точно, решит, точно.
Да, как решит Путин, так и нормально. Вот Путин уж виднее. Это же он войну, в принципе, да, затеял. Он что-то же имел в виду. Ну вот так, наверное, и будет. Да? Вот все больше идет в эту сторону, и понимание того, что вот игра в демократию, это все никому не интересно, это все как бы понятно. Я обратил тут внимание, ставка действительно делается не только на маргиналов, вот, типа Стримоусова и Киеву. Кстати, вот обратите внимание, вот когда говорилось, что он там возглавил ячейку социалистической партии, это он возглавил ячейку социалистической партии, которую на тот момент возглавил Илья Кива. Чтобы вы понимали.
О, боже мой. Да, палата с номером.
Да. То есть, ну, как бы, да, рыбак рыбака издалека и так далее. Да? Да. За Кивой тут же просматривается Медведчук. За Медведчуком, соответственно, тот самый человек, который знает, для чего ему Херсонская область. Ну, короче, здесь все как бы достаточно понятно. Но нельзя сбрасывать со счетов, и надо хорошо помнить, знать и записывать имена и фамилии вот этих бывших регионалов. Я напомню, что Владимир Сальдо, он в течение 10 лет возглавлял Херсон. Это бывший депутат от партии регионов, потом он был и в парламенте работал. Это свой местный. В Мелитополе руководит вот этим всем, возглавил освобожденных жителей города. Владимир Балецкий, бывший депутат от партии регионов. Тоже и так далее. То есть действительно вот эти политические структуры, они планомерно на протяжении долгого времени готовили то, что вот мы наблюдаем вообще с 2014 года на самом деле, да? А сейчас вот новый расцвет, но сейчас ведь в чем прелесть ситуации? В 2014 году кто-то мог заблуждаться насчет того, что будет, когда придут русские. Да, кому-то, может быть, хотелось, кто-то думал, ну, расцветем, заживем. Да? А тут вот эти 8, как вот сейчас говорят, что вы 8 лет делали? Вот в том числе наблюдали за тем, что происходит в ДНР, ЛНР, так называемый. Да? Все, что там происходило и происходит, не вызывает, ну, у нормального человека не вызывает никакого желания поучаствовать вот в этом присоединении, в том числе и к России, в таком вот как бы виде и так далее. И в том, да, кстати, даже и крымчане далеко не все счастливы от того, что там произошло. Ожидания были совсем другие. Поэтому, может быть, еще и по этой причине даже какой-нибудь такой липовый референдум, да ну его к черту, пускай там Путин уже порешает.
Да, и, между прочим, Леонид, вы правы в том, что не наблюдал, не смогла пропаганда создать в России настроение, которое желание включить в себя вот этот самый Донецк. Люди все-таки Донецк, Луганск, люди как-то понимали, что, ну, пусть наши там, пусть их там кто-то защищает русских, но подальше от нас. Не было этого, нет, этих настроений не было. О включении, о новом присоединении. И даже вы видели, что один из прохожих сказал, что нам это все оборачивается боком, эти новые территориальные претензии и захваты. Спасибо, Леонид. У нас есть сегодня военный вопрос один к нашим военным экспертам, который не связан с Херсоном, он связан с ситуацией в целом, с отношениями партнерскими США и Украины. Очень неожиданная, любопытная статья появилась сегодня в Washington Post об одном любопытном документе, который мы сейчас вам представим и попросим гостей его прокомментировать.
11 мая издание «Вашингтон-Пост» опубликовало статью, из которой стало известно об указе администрации президента США, который вводит ограничения на обмен разведданными с украинской стороной. Причина этого решения сформулирована так. США не хотят становиться стороной конфликта, тем самым провоцируя Кремль на открытую конфронтацию. Разведданные поделены на две категории. Во-первых, которая помогла бы Украине убить российских руководителей, таких как самые высокопоставленные офицеры или министры, заявили официальные лица. В эту категорию, например, попали начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу. Этот запрет не распространяется на российских офицеров, в том числе на генералов. Некоторые из них уже погибли на поле боя. Но высокопоставленный представитель Министерства обороны сказал, что поскольку правительство США самоограничивается стратегическим лидерством только на бумаге, оно также решило больше не предоставлять Украине информацию о местонахождении генералов. По словам официальных лиц, вторая категория запрещенного обмена разведданными – это любая информация, которая может помочь Украине атаковать российские цели за пределами Украины. Это правило отчасти предназначено для того, чтобы Соединенные Штаты не стали участником атак, которые Украина может начать внутри России. Эти опасения заставили администрацию приостановить более ранние планы по поставке истребителей, поставленных Польшей, которые Украина могла бы использовать для нанесения ударов по территории России. В дополнение к ограничительным категориям обмена разведданными, в Соединенных Штатах действует правило, запрещающее предоставлять Украине то, что официальные лица называют целевой информацией. По словам официальных лиц, Соединенные Штаты не будут сообщать украинским силам, что конкретный российский генерал был замечен в определенном месте, а затем сообщать или помогать Украине нанести по нему удар. Но Соединенные Штаты поделятся информацией о расположении, скажем, пунктов управления и контроля, мест, где часто находятся российские высокопоставленные офицеры, поскольку они могут помочь Украине в ее собственной обороне, заявили официальные лица.
Вот к Алексею Мельнику я и обращаюсь за разъяснениями, комментариями. Что вам было из всего того, что вы услышали, уже понятно и раньше? Что новое? Как вы это расцениваете? Как помощь или как, наоборот, нежелание помогать?
Мы сейчас якобы сменили тему. На самом деле это очень тесно связано с предыдущим вопросом, который мы обсуждали. Дело в том, что мы, Украина, платим большую цену за те ошибки, которые мы делали, не воспринимая войну войной и, может быть, не до конца осознавая, что та спецоперация, которая сейчас так называемая идет, она не 24 февраля началась. Это спецоперация, то есть это то, что, ну, как минимум с 2014 года проводится в России на территории Украины. Вот. И вот эти вот наши, скажем образно, привычки к свободе слова, к тому, что каждый имеет право на информацию, и народы этого требуют, и журналисты тоже перед дружкой там стараются первым сообщить. То есть сейчас, в общем-то, потихоньку идет адаптация к тому, что война несколько требует других правил, в том числе и своей информации. Вот. И теперь вот по сути того, что написано в Вашингтон Пост. То есть заявление исключительное правильное. То есть Соединенные Штаты сделали очень, очень хорошее и правильное заявление о том, что они не будут передавать украинцам информацию. Но, на мой взгляд, заявление не значит, что Соединенные Штаты не будут передавать информацию. Просто больше не должно быть никаких утечек о том, какого рода и как хорошо помогает американская разведка Украине бороться с российским агрессором. Вот это вот то, что обязательно должно быть. Как раз нужно очень, скажем так, дозировать риторику, дозировать информацию, которая выдается. Еще один пример. Вот вспомните, как поставлялись Украине вооружения, те же «Джавелины», накануне войны. Каждый самолет чуть ли не в прямом эфире сопровождался. В Борисполе его встречали, делали селфи, показывали все это, куда оно складируется, кто его встречает. И все, ребята, этот период закончился. Мы это уже наблюдаем не только вот по заявлению по поводу информации. Кстати, это было связано как раз с небольшим скандалом, где была утечка именно. Байден сделал серьезные замечания своим главным разведчиком. Но в том числе, вот, если взять еще один пример, например, поставка гаубиц американских. То есть сначала эти гаубицы были доставлены в Украину, вот, а потом уже об этом сообщили. Вот, поэтому это вот, вот те новые подходы, которых требует война, которых требует.
Алексей, спасибо за эти разъяснения. По-моему, все поняли все, что вы сказали. Два сообщения читаю из нашего чата. Херсон не исконно русские земли. Я живу в России, сама родом из Херсона. Херсонцы – гордый и трудолюбивый народ. И никогда не согласятся на вход в Россию. Так нам пишут сейчас. И второй вопрос у нас на повестке дня, который... актуальный, военный, он уже не касается, опять же, он не касается впрямую Украины, но есть две страны, которые, которым угрожают ровно тем же, чем угрожали Украине накануне 24 февраля, именно начиная с начала декабря, когда Владимир Путин и МИД Российской Федерации отправили свое знаменитое письмо, ультиматум о том, что если вы не примете этот ультиматум, мы предпримем меры военно-технического характера. И вот второй раз появилось это сочетание. МИД Российской Федерации пригрозил Финляндии ответными шагами как военно-технического, так и иного характера в случае вступления в НАТО. В заявлении российских дипломатов намерение финских властей присоединиться к альянсу называется радикальным изменением внешнеполитического курса страны. Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности. И тут же приходит второе сообщение о том, что жителям Ленинградской области, которая граничит с Эстонией и Финляндией, уже предписано не выходить из дома без документов ФСБ российской. Вот буквально день в день такое же пришло сообщение. Я думаю, что они как-то связаны. И Александр Коваленко, как вы считаете, нужно ли насторожиться, приготовиться ли жителям упомянутых стран Финляндии, Швеции?
Честно говоря, если мы говорим, например, о странах Балтии, Литва, Латвия, Эстония, то можно было бы говорить об опасности именно для этих стран в феврале 24-го, 25-го, 26-го, потому что действительно на вот этой вот волне такого какого-то ура-патриотической эйфории не исключено, что могло быть принято решение, например, прокладки сухопутного коридора до Калининградской области. Опять-таки мы понимаем, через чью территорию, из чьей территории. А, собственно, это была бы на тот момент вполне реальная угроза. Точно так же, как, например, и угроза для Финляндии и Швеции. Но мы на сегодняшний день уже видим, что Российская Федерация, российская армия фактически проигрывает войну в Украине. затяжную войну на изнеможение, однако на истощение, прошу прощения, но тем не менее она проигрывает. И если мы говорим о том, что Российская Федерация предпримет попытку атаковать Финляндию или Швецию, или страны Балтии, которые, напомню, опять-таки являются странами-членами НАТО, и тут начинает работать пятая статья о коллективной безопасности, о чем говорить, если даже вооруженные силы Украины сейчас фактически выдавливают российских оккупантов со своей территории. Воевать с НАТО, вот тогда будет реальная война с НАТО, если идет речь о странах Балтии. Если речь идет о Финляндии, я думаю, что это будет аналогичная же ситуация, когда за Финляндию заступятся уже ее международные партнеры. Причем более активно, чем, например, за Украину. Почему? Потому что уже не будет вот этих ожиданий неделя, две недели ожиданий, что там произойдет, оккупируют ли нет. Будет достаточно быстрая реакция уже, без каких-либо пауз.
То есть не рискнут? То есть это же этот блеф,
да, на мой взгляд,
совсем
это
блеф.
Это минимальный риск.
Военно-технического характера и иных мер. Вот я дочитаю. Спасибо, Александр, дочитаю я это постановление для жителей. Просьбу. К жителям Ленобласти просим жителей приграничных населенных пунктов Ленинградской области при выходе из дома иметь при себе документ, удостоверяющий личность, во избежание возможных недоразумений, а также с пониманием отнестись к неудобствам, которые могут возникнуть в ходе осуществления режимных мероприятий. Вот это сообщение. И, Алексей Мельник, ваше мнение, вот разделяете ли вы точку зрения Александра, что скорее блеф, что вот это вот меры военно-технического характера и другие, которые мы второй раз слышим это заявление, они в этот раз, ну, они, если Россия не хочет вдряпаться в большую войну с НАТО, они не случатся.
Вероятность того, что Россия попробует что-то хотя бы в миниатюре повторить, то, что они сделали по отношению к Украине, действительно очень низкая, хотя я бы не давал 100%. Вот. Но здесь вот то, что вы зачитали по поводу предупреждений для жителей России, я думаю, что это та вот шутка, когда в ответ мы будем бомбить Воронеж. Вот. И то, что сейчас происходит в России, это, я думаю, что как раз вот то, что злость будет срываться в первую очередь на России, на российской, любых там каких-то попытках оппозиции и сопротивления. Вот. Ну и то, что еще касается Финляндии, во-первых, может быть очень ускоренная процедура практически принятия с момента начала заседания. И второе, Финляндия и Швеция получают уже сейчас гарантии от достаточно сильных членов НАТО, то есть практически Швеция и Финляндия уже могут рассчитывать на то, что реакция будет коллективная и гораздо еще сильнее, чем в случае поддержки Украины.
Спасибо, Алексей. Леонид Швец, не военный эксперт, но я, Леонид, все-таки вас тоже спрошу по вашим ощущениям. Считаете ли вы, что это в чистом виде, ну, на всякий случай пугануть, застолбить в очередной раз позиции, не более того? Или все-таки вас настораживают эти заявления?
А мне интересно, я бы посмотрел на это с другой стороны. Смотрите, все время говорят, что там спецоперация, не беспокойтесь, мы порешаем как-то, да? То есть жителей России держат немножко в стороне от войны. Ну, классическое исключение гражданского участия, да? На пассивность. А здесь мы видим некая такая, знаете, ну, это военная мера, да, граждане, выходите из дома, уберите документы там, и так далее. Мне просто даже интересно, это не самодеятельность ли местная какая-то, я не знаю, там по головке кого-то там погладят, может, кого-то накажут за это, потому что это, ну да, это чистая бомбежка Воронежа. Финнам-то точно от этого ничего, как бы, да, а вот у граждан Питера уже такие неприятные кошки на душе скребутся.
Спасибо, Леонид.
Неужели так все серьезно?
Мы должны заканчивать передачу. Ну да, на том, что в Воронеже уже побомбили, подготовиться Ленобласти, не очень весело. Спасибо дорогим гостям. До свидания, до новых встреч.
Подкастов «Радио Свобода».
человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение